ваш орден, он самый свободный по части правил, да, вы уже про число слов говорите, и про ну, жизнь в Нигу, да, после того, как была попытка расформировать орден, и в мирянской одежде можно ходить. Это вот, ну, не все же из этого пошло с Игнатия, что-то было из-за каких-то внешних условий, вот почему так сформировалось, что самая большая степень свободы?
А в чем свобода?
Это не, мне кажется, что это не всегда чувствовалось у иезуитов, да?
Это их стереотип такой?
Ну, сейчас я думаю, что есть больше свободы, чем было. У Игнатия это было очень свободно. Но потом начали нажимать на орден, да? И орден стал более монашеской. Да. И потом распустили орден, и Екатерина II спасла нас, и потом восстановили орден, и в 19 веке орден был очень консервативным и осторожным, и все. Да. Ватиканский собор, ну, было обновление, и там было много проблем тоже. Ну, было время, когда я вступил в орден, было более монашеское.
Если можно, комментарий, если можно, научный комментарий по поводу предшественников христианства, иудаизме. Нечто подобное, ну, видимо, христианство, может быть, существовало, или и как сейчас относятся современные иудеи к этому, к этой идее?
Это уже комментарий.
Ну да, время.
Ну, если историю предшествующего возникновения христианства брать, то наиболее яркий пример – это как раз кумранская община, ессейская община, из которой как раз некоторые исследователи возводят происхождение монашества христианства. То есть та часть иудеев, которые приняли христианство, они, возможно, восходят к кумранской и ессейской традиции, в которой, очевидно, это было. Есть очень такой интересный момент в тексте Нового Завета, когда Иисус указывает место для комнаты Тайной Вечери, где должны потом будут собраться и встретить пасхальный седер. Он говорит своим ученикам: увидите мужчину, несущего кувшин с водой, следуйте за ним. Ну, не мужское дело тяжести таскать, вообще говоря, да, это женская работа. А если он сам несет, значит, это дом, в котором нет женщин, в котором есть вот эта самая традиция, и она в иудаизме была. Она же была и очень ярко выражена эсхатологичной. Откуда и берется, собственно, идея целибата? Из того, что, а какой смысл? Жизнь заканчивается, мир заканчивается, все обречено на огонь и поедание этим огнем. Да? Мир сейчас вот-вот исчезнет, поэтому, как Иисус говорит, если можешь не жениться, не женись. Да? То есть если, нет в этом никакого смысла. Та важнейшая заповедь, которая в иудаизме потом и тогда, и раньше, и потом остается императивом для всех, без исключения, и даже в первую очередь для наставников, для раввинов, плодитесь, размножайтесь, эта заповедь была дана не только евреям, заповедь дана была всему человечеству. Да, причем это первая заповедь. Первая заповедь, данная человечеству, была именно такая. Она исключает целибат. Но если мир обречен, и вот наступят последние дни, тогда действительно эта заповедь теряет всякое значение. Раннее христианство, как и вот та часть иудаизма, которая была представлена кумранской общиной, она глубоко эсхатологична. И именно поэтому идея целибата оказалась настолько в ней простроена, да, и выведена в качестве одного из важнейших условий приближения к Царству Божьему.
Ну вот Иисус был якобы назарянином, там есть проблемы с переводами, но тем не менее назарянство существовало?
Оно да, но оно имеет временный характер.
Да, да.
Оно же не пожизненное. Да, оно же не пожизненное. Поэтому здесь, да, есть человек, который принимал на себя этот статус, какое-то время в нем находился, потом из него мог совершенно спокойно выйти без всякого угрозы отлучения. Да, и вот,
а в кумранской общине они тоже принимали монашество на всю жизнь?
Ну, по всей видимости, да. Из того, что видно из их текстов, из того, что видно из их поселений, из того, что видно из их захоронений в том числе, да, делается исследователями вывод, то есть нынешних кумранитов-то нет, да, чтобы можно было
прям.
А весь иудаизм на рубеже нашей эры — это направление течения секты.
Ну, понятно.
Он весь состоял из секты. Да. Это он, вообще понятие нормативный иудаизм, он и сейчас-то вызывает некоторые вопросы, но тогда его просто не было. Фарисеи и саддукеи, которые упомянуты в Новом Завете, они между собой спорили ничуть не менее жестко, чем вот они же спорили там с Иисусом, например. То есть не было какого-то мейнстрима, не было какого-то правильного ортодоксального иудаизма. Каждый понимал его очень по-своему. Его и сейчас, конечно же, нет, но степень вариативности сейчас все-таки, мне кажется, меньше, чем та, которая была на рубеже нашей эры, когда возникало христианство. По каким-то вещам удалось договориться.
Я вот как-то вот сам Иисус-то, он все-таки монахом не был.
Назарянин.
Назарянин это что?
Это до 30 лет. Не бриться, не жениться, не
печенаться. О его супруге нам ничего не известно. О его потомстве тоже, хотя есть всякие конспирологические версии, да, вот, которые продолжают эту линию. У меня был все-таки еще один вопрос, который бы, может быть, нас от темы половых отношений сместил в область собственности. Да, что с точки зрения еврейского подхода не менее важно, более существенно. Был такой опыт, овеянный многочисленными легендами, мифами, но многое в нем, мне кажется, вполне достоверным. Это история ордена тамплиеров, созданная, согласно, по-моему, традиции Бернаром Клервозским, да, он стоит у основания этого ордена. Ну а в дальнейшем имевшим очень интересную судьбу, трагическую в итоге судьбу, да, но явно отличающуюся от той линии, которую вот вы проследили, стремление к максимальному отказу от собственности, отказу от мирских всяких задач. Вот тут как раз тамплиеры-то являли собой пример очень успешной организации, которая пользовалась колоссальным влиянием, обладала громадной собственностью в Европе, и за что, видимо, в итоге и поплатились, поскольку были явные уже альтернативы и светской, и духовной власти. То есть и светская власть, и духовная сошлись в представлении о том, что с этим надо что-то делать. И орден был уничтожен. Есть, опять же, мифы, легенды о том, что это имело продолжение и дальше. Да, приорат Сиона, оказавшийся на территории Швейцарии, и вот нынешний статус Швейцарии. Потому что деньги тамплиеров так и не нашли. Да? Где касса, да?
Были ли
они? Вполне себе, возможно, были, но не в той форме, в которой предполагалось тогда. То есть кто-то научил их пользоваться, ну, не криптовалютой, конечно, да? Но некими аналогами, да. Капиталы удалось сохранить, и кто-то их потом все-таки, возможно, я говорю, это та организация, которая окружена огромным количеством мифов, легенд, сказаний, в том числе конспирологических теорий. Да, ну, в общем, вот такой какой-то комментарий к тому, что касательно собственности и пример с тамплиерами, может быть, это просто исключение, потому что с ними так.
Они вообще существовали?
Нет, в их существовании, насколько я знаю, сомнений нет никаких. Да?
Они были рыцари, да?
Да, это воинствующие монахи.
И
в этом и была идея Клервозского, да, что нужно соединить рыцарство и монашество.
Или другие рыцари, это немецкие, которые напали на
на Византию
и потом на
Псков,
на Новгород.
Да, да. Да. Угу. Замок, главный замок, это в сегодняшнем Польше, это было в Пруссии, да? Угу. Это всякие такие истории, они тоже. Но они, интересно, они имели ветви.
Они были монахами, да. Но с собственностью было все в порядке. И даже это наиболее успешный такой для того времени финансовый проект.
Ну, у нас, например, есть собственность, которая ордена, но на которой мы не имеем права. Например, может быть, где-то школа, да? Может быть, принадлежит ордену.
И там скупались земли, мельницы, всякого рода предприятия. Ну, да,
не все
да.
На самоокупаемость, все ордена, все монастыри, они все сами себя обеспечивали, естественно. У нас то же самое, были достижатели, но и съели, остались только богатенькие. Да,
да, ну, например, на всякие правила по отношению к этому, чтобы мы не использовали это для...
личного.
Да. Тоже у нас есть как фонды для образования наших людей, новых кандидатов, да, образование есть фонды для этого, есть фонды, ну, как для стариков, больных.
Да. Получается пенсия?
Да, это как пенсия.
Доживание.
Да. Так что...
А вот у меня вопрос. Вот что это за община Ессеев? Это Иисус Христос из Ессеев?
Как версия. Очень многое в его проповеди соответствует тому, что потом, вот, собственно, о Ессеях стало... о них еще Иосиф Флавий упоминал. Но что они собой являли? Подробностей не было никаких, пока в 1447 году, то есть уже середина 20 века, уже после Второй мировой войны, не были открыты тексты. Причем много текстов. И в том числе католическая церковь участвовала очень активно в изучении, и часть находится архива, насколько я знаю, в Ватикане. Часть рукописей этих самых Мертвого моря, то есть они во многих местах находятся, в Израиле есть. Российская, советская еще наука, она там библистика-то вообще была у нас явно в загоне, может, их ее не было, да, в Советском Союзе. А вот кумранистика развивалась. Почему? Потому что это все, потому что это была некая, во-первых, сенсация, да, 20 века, открытие кумранской общины. А во-вторых, почему и католическая церковь очень внимательно стала это смотреть и это изучать. Ведь было некоторое представление до этого, и в науке отчасти, и тем более в религиозной традиции, об абсолютной уникальности проповеди Христа. О том, что это была та благая весть, которая была дана миру, и ничего похожего на это, близко к этому не существовало. Тут выясняется, что уже не одно столетие внутри иудаизма существовала группа людей, исповедовавших взгляды, очень близкие тому, что, о чем говорил Иисус.
Нет, иногда тут просто... даже еще проще. Если взять первое и второе послание фессалоникийцев Павла, то наполовину на сочинение его отца. Духовного отца, именно иудея, Гамалиила. То есть возьмешь лечение Гамалиила, берешь их фессалоникийцам, и там совпадение, ну, больше половины.
И интересно это, что даже, как вы говорили, что, ну, не было одно течение, что было очень разное. И это очень интересно сегодня, ну, для ученых, ну, ищут всякие, ну, стараются... Ну,
что было похожего, да.
Да. По поводу Кумрана был один католический священник, который начал в этом, как это называется, в археологии, доминиканец. И другой человек, он протестантский профессор, который учился с ним и продолжал учение этого места. Он дал лекцию, очень интересно. Да, типичная лекция, которая дает в приходах в США, ну, он американец. И этот священник, который был француз, который... И он, да, это действительно удивительно, эта группа, она секта, это была секта, да. Как христианство.
Какой протомонастырь такой мужской, да? Человек 40.
Да. Они дали им облачение, когда они вступили. Один раз, больше нет. Они должны были жить с этим облачением. до смерти, наверное. И тоже они болели, кажется, часто, потому что это вода для, как называется, этой бани, которые эти...
термы?
Нет, нет, которые, ну, обычно...
Миква?
Да, да.
Омовение?
Да. Что они... должна быть вода с неба. Uh-huh. Это значит, когда дождь, и вода текло, и все наполняли эти...
Бассейнки.
Да. И не меняли uh-huh. воду. Так что предполагается, что эта вода была ужасная. Да, и эти бедные...
А зимой?
Вот зимой это даже не идут как раз.
Пустыня, пустыня.
А. Зимой там плюс 10.
Да. И эта вода была очень... Да, и тут и болели.
Рядом море, но это мертвое море. Там не покупаешься. Да. После мертвого моря обязательно надо, наоборот, в пресную воду попасть, иначе там соль съест.
Да. Но эта вода не была очень пресная, да, кажется. Угу.
А что пили?
А вот и все, что запасалось, то и пили. Нет, рядом, вообще говоря, Иордан. То есть до источников... Рядом Энгеди, это оазис такой вот в этой пустыне, где есть пресные источники воды.
Одно это было для... Одно дело, чтобы пить, другое дело это для этой...
Для омовения, просто там особые условия. Нельзя там, по ритуалу нельзя. А культура, видимо, у них была тоже очень глубоко ритуализирована, с множеством всякого рода ограничений. Они же еще выступали против храма. Вот опять же знаменитые слова Иисуса о том, что ученики указывают ему на храм Соломона, одно из величественнейших строений там всей древности, и говорят ему о том, что величественно сие сооружение, а он говорит, камня на камне здесь не останется. И вот это долго толковалось как пророчество постфактум. Ну, то есть Евангелие писались уже после произошедших событий, в том числе разрушения храма, и вот в уста Христа вкладывают слова о том, что храм будет разрушен, с тем, чтобы придать вот некий статус пророческого видения. А если он предположить, что он был Ессеем, Ессеи говорили о том, что они тоже делили мир на сынов света, у них такое очень гностическое мышление было, сынов света, сынов тьмы, и вот храм они воспринимали как порождение сынов тьмы, и что храм будет разрушен. И вот его предсказание в отношении к храму, возможно, было обусловлено его этими самыми естественными представлениями. Есть же лакуна в его биографии, которую тоже всячески толкуют, там теософы до Шамбала его, значит, догоняют, аж вот с 14 до 30 лет.
Да.
Где был мальчик, да?
Ну и после, как вот.
После, да. А вот, вот этот промежуток, пока еще он на земле-то, да, и где был? Вот, да, я говорю, до Шамбала, до самой. А не надо так далеко бегать. Вот она рядом, Ессейская община, вот там мог он находиться на воспитании, вот там он подчеркнул основные свои взгляды, вот с ними-то он и пришел в мир. То есть здесь как более...
А вот мне вот вопрос такой, а почему такие строгие правила, вот чтобы вода только с неба? Кто создал эти правила? Вот как это вообще?
А это уже талмудические правила. Это вот так же вот к раввину придете, там микву покажет, который тоже таким же образом формируется. То есть это вот некий ритуальный момент, который требует, чтобы вот так это было организовано. Понятно, где воды с неба много, там одни условия. Но где воды с неба редко, мало, тут той же вот зимой-то да, зимой там есть вода. Зимой-то как раз дожди выпадают в пустыне. Но лето все приходится пользоваться вот одним. А тем более летом, когда температура-то растет. А долина Мертвого моря, она ниже уровня моря, по-моему, на
400.
Да, там на 400 метров ниже уровня моря. Там температура просто зашкаливающая. Естественно, вот в этих условиях вода, которая не обновляется, не дезинфицируется, не хлорируется.
Когда там кипятится?
Нет, она же нагревается не до 100 градусов, правильно? То есть так, чтобы, да. Ну, иногда и до 60, ну, а потом снова остывает. И реальный фон.
В целом монашество, отец Майкл, умирает? Стагнирует или растет? В целом, ваше видение?
В Европе меньше людей, которые ну, вступают в США тоже. Но Индия, где мало католиков, например, растет. Африке, где тоже ну, больше католиков, чем Индия, мне кажется, но растет.
А в России?
В России нет. Ну, в общем, очень мало католиков в России. Очень, например, наша община здесь, это исключение. Да. Есть община так, община таким, ну, такими более-менее здесь, ну, в Сибирь более-менее.
Ну, в Кемерово большой храм.
Большой храм, но мало людей.
Но мало людей, да.
А, и в Москве, в Екатеринбурге неплохо. И потом в Петербурге.
Владивосток еще.
Владивосток. Да, но меньше людей, чем здесь. Да. А, в Москве, в Петербурге очень много людей. Так что больше католиков да, тоже. Типичный приход. Но это может быть 30 человек. Да? И обычно они постарше женщины. Да? Это так. Мало молодежи, мужчин мало.
Ну вот я слышал, сейчас есть харизматывающие католики, католики, которые говорят на иных языках, там, падение и прочие вот проявления харизматии. Как вы к этому относитесь, я знаю, что здесь проповедовал такой священник, приезжал из Индии?
Да, да, но это большое движение, да, по всему миру, да.
Ну вы не против?
Нет.
Нет?
Я участвовал, когда...
Падали, падали?
Нет, не падал. Я участвовал, когда это движение совсем новое было в США.
А.
Да, совсем в 60-х годах, в конце 60-х. Да. Ну, как это одна из судей на Верховном суде в США, она из этой, католичка из этого движения.
Уже появились православные такие уже общины, братские есть такая община, 200 человек. Они одновременно православные, одновременно писятники. На языках говорят. Вот.
Монахи?
Нет, нет, почему? Просто. Я говорю, что у католика появилось тоже сейчас это.
Это в 60-х годах появилось. Это началось как движение пятидесятников в начале 20 века. Потом перешло протестантские, установленные протестантские церкви, да.
Но еще раньше были шейкеры, еще в 18 веке от квакеров.
Ну это, да. Да, но это было что-то другое. Это очень отличалось, да. Это не ясно, что они были действительно христианами, да. Но это другое движение, но это по всему миру. Да. И это существует в католической церкви, и среди разных протестантов, и есть протестантские церкви, которые, ну, пятидесятники.
Ну вот, вот у меня такой вот вопрос, я его как бы хотела задать всем вот представителям. Вот у нас где-то около 5 представителей разных конфессий. Правда, нашла. Вот, такой вопрос. Конечно, монашество это очень важно, потому что это вот стремление к Богу, это служение Богу. Но ведь воспитание детей как верующих с любовью, это тоже ведь важно. Вот я бы хотела, вот Дима Солятов у нас присутствует. Дима, вот, может, ты вот расскажешь, вот как в вайшнавизме вот отношение к монашеству и вот воспитание детей, ты как вот отец.
Есть ли какое-то вообще противопоставление или наоборот, есть некая иерархия, допустим? То есть, если человек может себя полностью посвятить духовной жизни, то он отказывается от семьи. Либо вот классическая модель, которая в индуизме еще идет, да, что брахмачарина до саньяси, человек проходит в течение всей своей жизни этот путь, а не так, что он сразу же с младенчества там, или с отрочества, или с юности уже.
Классическая модель, что все-таки четыре уклада жизни, да, вот брахмачари, это ученик, условно до 25 лет, потом идет 25 лет, идет семейный человек, грихастха, примерно до 50. Потом, когда у грихастхи дети уже подрастают, становятся уже более независимыми, наступает этап ванапрасхи, когда мужчина со своей супругой, они больше, как бы, ну, больше участвуют в миссии, они больше путешествуют по святым местам, паломничество совершают. То есть как бы они уже не так замкнуты на своей семье. Вот. И после этого примерно лет 75-70 можно принять саньяс. То есть когда уже мужчина оставляет свою супругу на попечение старших детей, старшего сына в частности, и уже полностью как бы становится человеком мира, то есть он полностью отдается миссии, и как бы те навыки, те учения, которые он проходил, будучи молодым человеком, да, когда он обучался, он как бы, ну, уже с полной реализацией семейной жизни, как бы, и вот взаимоотношений в этом мире, он как бы полностью уже предается Господу. Строго говоря, саньяс, вот этот последний уклад, то есть такое прям полное монашество, да, когда человек не должен оставаться нигде больше 3 дней, он, естественно, не имеет семью, то есть он просто вот, у него могут быть ученики, могут не быть ученики, это второй вопрос. Семейные люди тоже могут быть духовными учителями. Вот такой человек, он как бы, ну, считается, что, конечно, это такое полное предание и, скажем так, больше шансов, ну, на духовную реализацию. И, как правило, люди становятся, принимают саньяс, уже имея определенный задел в этой сфере, потому что просто становиться саньяси и давать обеты безбрачия, ну, это не очень, как бы, правильно, вот, потому что нарушение этих обетов, ну, скажем так, несет не дисциплинарное взыскание, но с точки зрения кармы это серьезное нарушение. Вот. Хотя были в истории Гауди вайшнавизма и вот как бы в молодом воплощении как общества знания Кришны были истории падения саньяси. Это как бы, ну, всегда, и даже вот на моей памяти, когда я еще в 98 году присоединился к движению, было такое громкое падение очень такого важного саньяси в Искон, и это, конечно, имело очень большой резонанс в обществе, то есть как бы пошатнуло веру многих людей. Ну, чья вера, может быть, больше была связана как-то вот с такой некоторой внешней религиозной стороной духовного учения. Вот, поэтому отношение с Богом, любовь Бога к Богу, она не связана с каким-то укладом жизни. Это как бы, как сказать, вне уклада вещи. Поэтому человек может быть хоть брахмачари, хоть семейным человеком, хоть монахом, он может развивать отношения с Господом. Но, естественно, когда человек занят в миру активно, да, то есть это как бы деятельность, она по своей природе как бы, ну, стаскивает, да, то есть отвлекает очень сильно, человек не может погрузиться в духовную жизнь. Но, опять-таки, как бы наши идеалы семейной жизни заключаются в том, что человек, семьянин, он, как сказать, выполняет эту деятельность в миру как служение Богу. В том числе рождение детей, зачатие рождения детей, их воспитание, какие-то здесь дела, работа, там, бизнес, то есть все вот, вся эта социальная активность, она по сути направлена на служение Всевышнему, и если человек действует в таком состоянии сознания, то эта деятельность не оскверняет его, то есть он по сути является монахом в миру, как отец Майкл говорил, что вот есть этот промежуточный вариант, что он вроде как
монашествующий,
да, вот, что-то такое есть. Поэтому, с одной стороны, формально есть как бы четкие границы, вот есть брахмачари, да, есть грихастха, семейный человек, есть там монах, и соответствующие символы, да, атрибуты, допустим, Энер Хаджимратович Садусайма, хорошо, он является монахом, то есть он принял притом, ну, относительно недавно, сколько лет, 7, может быть, 10 назад, дальше, уже больше, ну, время выстроили, да, принял монашество. До этого он был брахмачари, то есть он не проходил там семейной жизни, он как бы сразу с ученичества как бы перешел в статус саньяси. Но это достаточно редкое явление, вот в России несколько саньяси существует.
Самое интересное, вот то, что вы сейчас сказали про 4 этапа, я сейчас вспомнил, когда я тоже уверовал молодой, мне было 17 лет, мне все говорили, женись пораньше. Я говорю, зачем? Вырастут дети, и у тебя еще останется лет 20 послужить. Вот, вот прямо так и говорили. Потому что у тебя будет много детей, естественно, ты будешь очень сильно увлечен, у тебя мало будет сил. Но потом же они вырастут, и так и случилось. Я вот на радио работаю уже 24 года. С выездом из дома, естественно, понимаете, да? То есть я живу в Кемерово, работаю здесь. Да, я не монах, но, как говорится, уже семейная проблема на седьмом, не, на седьмом уже месте, не на первом.
Да, вы как монопрасный.
А я бы хотела добавить, вот есть как бы квалификация человеку, может ли он быть монахом. Вот у нас разделяется, есть четыре варны, кроме четыре ашрама, вот Дима сказал, у нас есть четыре варны. Это, значит, варна, значит, ну, рабочих или шудр, ну, неважно, это все очень важные варны, а, которые могут делать своими руками, да. А есть варна торговцев или земледельцев, воинов или правителей, это третья варна. И четвертая – это браманы или священники. Вот, или учителя, ученые, вот, это, и считается, что вот первые три, во всяком случае две точно, варны, они не очень, ну, как бы способны, они привязаны, вот, к какой-то деятельности именно в миру. Допустим, человек, который привык руками делать, он до самой смерти может вот что-то мастерить. Человек, который торговец, он привязан к деньгам, к какому-то обмену, товарообороту. Он до самой смерти может этим заниматься, он привязан. Но вот цари, допустим, правители, да, они могут вот отслужить свое, вот раньше цари, в какой-то момент как раз, вот, как пока Дима говорил, да, да, то есть 60-70 лет, он чувствовал, что он, ну, вложился, и все, он ушел в лес, он там медитировал, он молился, он вел аскетичный образ жизни, это вот ведические цари. А священники, это их квалификация быть монахом. То есть они могли родиться уже с чувством таким, что вот Бог рядом. Потому что это, ну, как бы уровень учителя человека. То есть монах, он учитель, по большому счету. То есть это саньясу, вот в нашей вайшнавской традиции, принимает, чтобы учить. Что вот он накопил любовь к Богу, и он должен ее отдать, учить. И поэтому вот эта квалификация, во-первых, эти люди, они более уравновешены, они более спокойны, они могут чувствовать, они могут любить, они могут объединять. Вот. И монахи обычно объединяли своей любовью. Иисус Христос, он действовал как настоящий, вот, на мой взгляд, монах, который объединял своей любовью. При этом любовь монаха, она не всегда такая вот розовенькая. Монахи могли, допустим, если монах видел, что царь, допустим, греховен, вот как с Махараджем Вену, да, то там все браманы собрались, и они уничтожили его просто. Вот. Но это как бы это уровень ведических. Вот.
Сейчас уже не соберешь так.
Да, Олег Владимирович. Вот. Вот, то есть... То есть вот именно вот такая деятельность монаха – это учить, служить, любить, объединять. Но сейчас особенно важно – объединять. Вот. Ну вот тоже я хотела добавить вот это. Вот. Еще вот мне вот интересно, все-таки монашеская жизнь, вот, допустим, вот…
Вообще исключена. Нет такого ни идеала, да? Ни практик особых нет, скорее наоборот. Вот, раввином не может быть человек, у которого нет жены и детей.
Нет, ну я еще раз говорю, апостол Павел писал, что это дьявольское учение, запрещающее вступать в брак. Это был апостол верховный христианский. Это учение Гамалиила, кстати, тоже было. То есть ни в коем случае нельзя запрещать, потому что такие соблазны, такие напасти. Вот о чем говорил уже.
Да, потому что я добавлю, потом вы продолжите. Я просто добавлю, вообще для века Кали-Юги, который сейчас является по вайшнавской традиции, считается, что сейчас особенно даже для браманов очень осторожно принимать саньяс только тогда, когда человек действительно ничего не чувствует, вот какого-то влечения к мирским. Очень осторожно, потому что все равно чувства увлекают, и человек начинает нарушать, и таким образом, ну вот, проблемы. Вот, да, у нас в традиции очень-очень мало и очень осторожно. Вот как Дима говорил уже, что у нас в России, в такой большой России, всего несколько саньяси. Вот вы продолжите, вот ну, интересно.
Да, про гендер сразу, может быть, какие-то вещи сказать, как вот в еврейской традиции принято считать, что мужчина, он неполноценен без женщины. И само творение мира шло таким образом, что Бог говорит, нехорошо человеку быть одному, да, то есть замечая, что...
Ну, в правильном переводе, нехорошо мужчине быть одному.
Да, именно, ну, просто мужчина и человек в тот момент это было одно существо. Потом уже появилась женщина, хотя в языке это осталось. Я даже помню как-то на каком-то там еврейском собрании, кто-то говоря, что вот, говорит, да, человек встретил женщину, ой, извините, значит, мужчина, да, встретил, ну и так далее, да.
В украинском языке мужчина переводит человек.
Это все еще туда, это все еще наследие тех самых времен. И дальше очень интересный тезис, который толкуется бесконечно, многократно и очень по-разному, да, что создается некий помощник Эзер Кенегдо. Помощник против него. То есть есть в мужчине некие свойства, против которых женщина должна быть помощником ему. То есть он один сам с этими свойствами не... Вот почему и нехорошо ему. То есть сама природа человека, мужчины, такова, что обязательно должна быть женщина, которая что-то в этой природе исправляет.
И, или хотя бы говорит, вставай с дивана.
Зачем? Вопрос зачем? Ясно, что к тому, чтобы этот идеал, мы как-то про идеалы спорили, да, то есть некий ориентир и есть некий идеал, он от реальности может сильно отличаться. Может ли женщина сделать мужчину миллионером? Конечно, может, если он был миллиардером, да. Вот, поэтому... По-всякому бывает, но есть некий идеал, на который ориентируемся. И вот в этом идеале монашество исключается. И целибат исключается, потому что так создана природа человека Всевышним, чтобы рядом была женщина. Вот из этого уже исходя. Ну а далее, да, далее уже какие-то, может быть, чисто технические задачи, как то создание рода человеческого, да, в одиночку невозможно ни с той, ни с другой стороны. И поскольку сотворение этого мира, и нахождение в этом мире, и творчество в этом мире является важнейшим предназначением человека и человечества, то без сотрудничества в этом процессе тоже эта миссия нереализуема. Почему первая заповедь – плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю и владычествуйте над нею, да? То есть задача освоения активного этого, почему и собственность так важна? Как вот понятие дхарма и артха, да, идут рука об руку. То есть без соблюдения пользы, выгоды и активного управления теми активами, да, если угодно, которые в этом мире существуют, сотворчество невозможно. И содержание семьи невозможно, воспитание детей невозможно, обеспечение их роста невозможно. «Эйн лехем, эйн тора» есть такая пословица в иудаизме. «Без хлеба нет торы». Ну, хлеба в очень широком смысле слова. То есть вот без материальной основы, без обеспечения этой материальной основы, которая возлагается, ну, чаще всего именно на мужчину, да, нет постижения Всевышнего. И в этом смысле тоже идея целибата, идея безбрачия, она не является идеалом как таковым. Ну, в общем, вот как-то так.
Ну, я думаю так. Какие-то люди, как вот отец Майкл, или я знаю тоже таких и баптистов, кстати, несколько человек, они к этому чувствуют.
Да, да.
И какие проблемы? В Откровении написано, что 44 тысячи, они девственники. То есть наверняка наберется сколько-то тысяч людей, но я думаю, не миллионов. Не миллионов.
Да. Это действительно квалификация. Давайте, да, представьтесь.
Сергей Зинер. Ну, выскажу философское, тантрическое мнение по поводу монашества. Значит, у мужчины есть природная склонность продолжения своего рода. В зависимости от уровня эволюционного развития, эта способность у него реализуется или на нижних чакрах, или на верхних чакрах. То есть, когда человек достигает определенного уровня духовного развития, у него свойство продолжения рода выходит на верхние чакры. И он просто своим присутствием влияет на всех детей, которые попадают под его поле. И у него нет потребности биологического контакта. И он уже не чувствует, что ему надо этих детей зачинать самостоятельно. Он просто, присутствуя в городе, влияет на это пространство и участвует в зачатии этих детей. И поэтому у него и возникает вот эта тенденция, что...
А как это участвует в зачатии?
В полевой форме. То есть...
Вы не заметите.
Вот, и поэтому эта схема, она стройная, и она, по крайней мере, логически объясняет вот это явление.
Он влияет, может, на сознание как-то?
Вот, он влияет на пространство. Ну вот, например, вы в церковь ходите или в какое-то место, и вы начинаете ощущать, что это какое-то особое пространство, обладающее особыми свойствами. Таким же образом и вот такой эволюционно развитый человек, он обладает мощным энергополем. И его сознание и энергетика, оно покрывает определенное пространство в городе. И он таким образом влияет на все, что вокруг него происходит. И все, кто находится в его пространстве, в какой-то степени становятся его подопечными, его детьми и под его покровительством.
От чего зависит мощность передачи?
Мощность передачи зависит от уровня его вибрации. Какие чакры у него, там третий глаз или выше. Вот. И
в тему монашества здесь, то есть оцелебались какую-то роль может сыграть? То есть если человек не вовлечен в плоские отношения, то сила его энергии, соответственно, будет больше или меньше?
Ну да.
Или нет зависимости?
Известный факт, что сексуальная жизнь, она ослабляет энергетические способности мужчины. И целибат, он повышает энергетику человека, да.
Ну, для радиослушателей просто надо пояснить, что тут немножко в шутливой форме обыгрывается две темы – имущество и похоть. Но на самом деле там же очень много чего. Это вкусная пища, да? Это определенные посты, это телевидение, это интернет. Наверняка много есть сфер, не только вот эти вот две веселые, которые всех вызывают чувство, так сказать, ликования. А то, к чему мы-то привыкли, живя в миру, а о чем брат Господин Яков говорил, что не любите мира, не того, что в мире. Вот у нас, например, есть такие, ну они не монахи, конечно, баптисты, но отделенных называют. Ну вот есть наш небольшой деревяшка, а вот есть там каменные еще, вот там отделенные, которые не смотрят телевизор вообще никогда никак. Не любите мира, не того, что в мире. Еще с этих времен зареклись. Значит, они не танцуют, но мы тоже не танцуем, правда, да, и американские баптисты тоже, кажется, не танцуют, большинство. Дальше. Они не пользуются интернетом с целью развлечения. Да? То есть в Библии есть конкретное указание, не касающееся, повторяю еще раз, вот этих двух веселых вопросов. То есть монашество и отделение, точнее, от мира, точнее сказать, да, наверное, это не только вот это. Это просто, ну, такая попса, вот то, что мы сейчас занимаемся, это не научная, конечно, вещь, это попса. А есть серьезные вещи, вот, может быть, об этом хотя бы в заключение, у нас 3 минуты, может, 5 минут осталось. Вот что на самом деле глубина вот этого вопроса, в чем заключается, если вот убрать эти веселые вопросы. Что-то есть еще, кроме вот, в монашестве, более глубокое, чем вот, вопросы пола и вопросы имущества?
Ну, одно это старание ближе следовать за Христом, да, и иметь больше времени, ну, для молитвы и для служения. Да. Как я сказал, ну, есть такая монашеская жизнь, где действительно это много времени человек бывает с Господом. Ну, я говорил о сестрах кармелитах, то это они в часовне 7 часов в день, да, это есть богослужение, святая месса когда-то, и потом остальное это часослов. И потом у них есть 2 часа в разных временах в день, где они, это личная молитва, созерцание, это чтобы быть с Богом и размышлять или созерцать о Евангелии или что-то, да? Так что это, ну, причина, да, это, например, я иезуит, и я не созерцательный монашествующий, как, но это должно тоже быть частью моей жизни, да, что личное время с Господом – это важная часть нашего дня. Да. Я не знаю, если это печалит или…
Ну да.
Отец Вань, можно вопрос? Начали раскрывать немножко глубже. А все-таки монашество, насколько оно дает хороший задел для реального духовного опыта? То есть насколько это важно для католиков, вот именно чтобы, ну, как бы не просто жить религиозной идеей, да, что вот потом будет тебе жизнь вечная, да, или рай тебе будет, а чтобы по-настоящему здесь и сейчас ощущать связь с Богом. Вот монахи, они в этом плане как бы более квалифицированы, потому что, может быть, они не сильно отвлечены на какие-то мирские дела, и вот эта связь, этот контакт, он как бы проявляется очень явственно, может быть, сильно, да, либо это, ну, как бы, монашество, оно особо с этим не связано.
Ну, я не знаю.
По-другому, да, немножко?
Да, да, я не очень понял.
Насколько вот эта вот отрешенность монашества помогает обрести реальную связь с Богом, реальный духовный опыт?
Да, это цель.
А для мирян, насколько этот опыт закрыт, или тут очень все индивидуально? То есть человек может быть мирянином, но он может находиться в отношении к связи с Богом, если у него хорошее.
Да, 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 да.
Но у монахов как бы шансов больше, потому что они как бы, как сказать, больше времени целенаправленно вкладываются в
это.
Есть маленькое-маленькое противоречие словами Нагорной проповеди. Иисус говорил: «Не будьте в молитве многословны, как язычники». Ибо они думают Бога уломать многословием. Бога многословием не ломаешь. Если ты будешь 8 миллиардов раз сказать «помилуй», но при этом, извините, быть вором, то не помилуют. Надо просто не воровать. Да? То есть не надо понимать, насколько я понимаю, на Нагорную проповедь, конечно, извините, что молитва – это единственный способ быть святым. А может просто быть не воровать, а может не обманывать, может еще что-то. Еще тебе может быть чего-то не делать. Или наоборот помогать бедным, например. Да? То есть молитва, ну, по крайней мере, по Нагорной проповеди, зайди в свою комнату, закройся, и там сколько хочешь, поговори, конечно. Не на показ, что называется. Вот. Поэтому тут не надо понимать, что в христианстве молитва – это все. Вот, а других нет способов святости. Святость как раз не об этом.
Тут, ну, есть вот, у нас? идея молитва это более широкая, чем
слова. Я понимаю.
Это быть, быть с Богом.
Да.
Тоже, да. А, созерцание, размышление, да.
Да.
Тоже. Которые...
Это очень важно.
Это интересно, как человек само по себе, сам по себе религиозный существо, религиозный, но потому что видим, как какая-то практика, которая есть у католиков, потом Индия это есть, и где-то в другом месте, да, где даже, может быть, нет, сегодня, конечно, есть, но контакт между разными религиями, и, ну, например, есть католики, которые делают такие созерцания, как у буддистов, у зен.
Да, да, и, ну, молчальники, да.
И есть ну, всякие такие, но есть, ну, как называется, влияние друг на друга. Да. Было, были, может быть, еще есть, было такое собрание буддийских монахов. Буддийских монахов, я не знаю, когда это было, и читал статью об этом, как католические монахи и монахини, они были на этом, ну, этой конференции большой, и католики говорили, но мы считаем, что одна жизнь это достаточно, чтобы спастись. И все хохотали, все буддисты, которые хохотали, да. И
слишком оптимистично, да?
Да, да. И другие вещи. Есть контакт, да. Но это, но это интересно, что даже без этого контакта есть практики, которые являются в разных местах похожие. Да. И потому что человек такой. Человек сотворен, чтобы быть религиозным. Да. Это было только, я не знаю, специалист по религиям Элиаде, румынец, который работал в Париже, потом в США, в Чикаго. На одной странице он делает такие сравнения. Человек из островов Тихого океана, с Шамани, в Сибири, с индейцем, но в Америке, потом ну, с православной литургией, и все, и сравнивает, и показывает, как есть что-то общее, да, общее, да. И он удивительный человек, его книги, мне кажется, все очень похожи.
Похожи, да, можно прочитать одно, остальные уже по...
Можно еще вопрос, наверное, все-таки на углубление. А насколько для католиков, возможно, для монахов-католиков доступен опыт, ну, как бы сильного ощущения Бога, ну, то есть экстатического чувства к Богу или экстатического Бога присутствия?
Ну, это то, что ищем в молитве, да, конечно.
Ну, это скорее то, что, наверное, может открыться, то есть то, что не контролируется, но может открыться в молитве. То есть вот насколько это, ну, как бы проявлен опыт, или он очень сакральный, он очень редок, или его вообще нет?
Есть, ну да. Но...
Ну, даже раны возникают, просто ощущения.
Например, у иезуитов у нас есть эти духовные упражнения святого Игнатия. И это, ну, Действительно, есть явление Бога в течение этих. И ну, у меня есть личный опыт. И, но потом я руководил других этих духовных упражнений. И удивительно то, что Господь делает.
Предыдущему вопросу, Дмитрий, я думаю, может быть, это такой мостик к нашему еще одному следующему разговору. У нас как-то бывают темы, которые одна перетекает в другую. Как я его понял, он, может быть, даже не комментарий, а именно уточняющий вопрос и, возможно, тема еще одного круглого стола. Является ли наше существование в этом мире, в этом зримом мире, препятствием к богопознанию? Вот самого Бога, как майя, да, как вот некая иллюзия, которая создает шторы, состояние овидия, неведения, да, в котором мы все пребываем, из-за того, что погружены в этот мир.
Нет, чьего препятствия к Богу
познания? Нашего? Нет, является ли пребывание
в этом мире? Да, является ли? То, что мы в этом мире погружены, да. То есть идея монашества, она же
как раз об этом говорит.
Вытекает вроде бы как раз из того представления, да, чтобы вот максимально отодвинуть эту завесу. Что есть много, вот про что Владимир говорил, да, что помимо гендерных проблем, помимо имущественных вопросов, есть еще много чего в этом мире, что создает вот это ощущение калейдоскопа, да, который не дает нам возможность услышать главное.
Так это да? Уже были не мы, если бы мы не существовали в материальном мире.
Нет, восприятие нашего материального мира,
вот это как раз вот вокруг этого как раз и может быть некоторые.
Святость переводится отделение.
Некоторый наш разговор. То ли мы воспринимаем этот мир как то, что нас отделяет, вот эта дверь отделяет меня от следующего помещения, да? Значит, если я хочу оказаться там, надо как-то либо дверку приоткрыть, либо вообще туда уйти.
Так она же помогает в него попасть.
Пусть Олег Владимирович скажет.
Если она не заперта. Если она крепко на замок заперта, или я вообще ее не вижу, а вижу вокруг. Да, да, вот стены там, вокруг себя вижу все другое, а двери вообще не вижу. И что мне мешает увидеть эту дверь? А то, что я отвлекаюсь вот на, да, все, на все, что вокруг меня. Да. Кто-то что-то сказал, кто-то что-то спросил, кто-то что-то
война,
уточнил.
Мир,
да. И таким образом я дверь вообще никогда не имею шансов увидеть. Ну, да, и тогда, просто. Да, и тогда возникает задача. Как бы вот это все, про что вы ближе к завершению нашего разговора сказали, как бы вот это вообще все, что есть, все эти шумы убрать. И тогда, наконец-то, я увидел дверь, а, возможно, даже увидел ключик, который позволит эту дверь открыть, и, наконец-то, пошел туда, куда мне было так нужно. Это одна модель. Другая модель. Да, вот как раз мне кажется, что здесь может быть серьезное отличие, и в разных конфессиях может решаться по-разному, либо этапно решаться. Вот про что Дмитрий говорил, что это решается не так, что вот есть только дверь, и вся наша задача выскочить в нее как можно быстрее, как только родись, сразу бежим к двери, да, не задумываясь о том, что здесь происходит. Вот, что есть этапы большого пути, не на одну жизнь может быть, да, и не на сотню. Как оптимистично думали те, про кого вы рассказывали, да? Что то, что происходит в этом помещении, вот сейчас, например, оно не менее важно, а даже, может быть, как раз очень необходимо для того, чтобы подойти к этой двери и, наконец-то, ее открыть.
Быть готов.
Чтобы вообще нас там ждали, в конце концов, за этой дверью. Потому что пока мы не пообщаемся здесь, не поговорим про многие важные вещи, мы там особо не интересны, там, за этой дверью, да, понимаете, да? Вот, и тогда получается, что все, что стремится ограничить, убрать, выключить телевизор, там, отказаться от семейной жизни, не созидать какую-то, не скопидомствовать, да, не собирать собственность, не заниматься бизнесом, тогда это может оказаться, ну, не оптимальным путем для того, чтобы в конечном счете открыть дверь и встретиться с тем, кто, вообще говоря, ее почему-то закрыл. Может быть, специально закрыл, может быть, на некоторое время нас здесь заперли в этом помещении для того, чтобы мы вот тут разные вещи хорошие пообсуждали, да, поговорили друг с другом, выяснили какие-то для себя такие вопросы, обсудив которые, мы потом можем уже к этой двери-то приближаться. Может быть, она не зря закрыта, эта дверь. Да, и тогда не нужно так переживать по поводу того, что мы видим по телевизору, да, по поводу того, что у нас происходит в семье, что вообще семья создана, да, что рождаются дети, что они создают нам кучу проблем и так далее. Вот, вот про что может быть еще разговор.
Еще, может быть, около этой двери должны ждать не только тебя одного, но еще и твоих друзей.
В заключение, всего лишь одна фраза из Библии. Бога никто никогда не видел.
Так он за дверью, конечно.
Вот. Бог обитает в неприступном свете. Это очень похоже на черные дыры. Да? Вот. Сейчас обнаружена одна звезда. Она находится на расстоянии нескольких миллиардов световых лет.
А как вы знаете, на что похож Бог, если его никто никогда не видел?
Вот я и говорю, черная дыра. Вот. И она в несколько сотен миллионов раз ярче Солнца. Вот можете представить, да? То есть есть такие вот объекты.
Я не могу.
Вот. Нет, я не про дыру сейчас говорю, просто буквально на этой неделе новозеландские открыли эту звезду, все ахнули. То есть никогда не думали, что может быть такие светимые энергии вообще. То есть так далеко и так светимо. Мир совершенно необъятен, судя по всем этим делам. Вот. Это единственное такое...
Судя по ведам, потому что в ведах тоже описано...
Как сказать, на все эти вопросы есть ответ, по поводу того, что Бога никто не видел.
Ну, видишь, вам повезло.
Вы просто не общались с теми, кто видел.
Да. Тем не менее.
Это, знаете, есть тоже фраза одного еврейского ребе, которого спросили, а где есть Бог? Он сказал, а покажите мне место, где его нет.
Вот, да, это
да. Хорошо, я им гордился.
Вопрос и с выходом очень актуален, и действительно можно было бы
обсуждать. Да, вот эта тема интересна.
Потому что все не так, а на Бога, что...
Ну да, Царствие Божие внутри вас есть. Да, пожалуйста. Фраз полно.
Отцу Майкл, заключительное слово.
Да, да, последняя минута.
В принципе, все может говорить нам о Боге, или Бог может говорить нам через все, что есть. Он все сотворил, да? Но проблема это иногда, чтобы отступить немножко, чтобы лучше слушать. Да. На святого Игнатия Лойолы его идея, чтобы мы должны стремиться к тому, чтобы искать и найти Бога во всем, любить и служить Богу во всем. Это то, что мы должны искать, стараться, стремиться к этому. Да? Так что, в принципе, Бог может говорить нам через все. Он сотворил все. И, да? Мне кажется, например, в начале книги «Бытия», что это как это человек, который смотрит на мир и удивляется. Да? Или в Салмах, или на то, что человек, который смотрит на мир, на все, что... Да? И книги «Бытия» говорит, каждый раз, что Бог что-то делает, да? Он говорит, это хорошо.